Глава 89. Закончив осмотр поселка, все четверо вернулись в дом на окраине, где решили устроить командный пункт. В доме было пусто и холодно, однако Пейтон заметила, что на мебели почти нет пыли.
«Кто-то совсем недавно здесь жил», — сказал Десмонд.
На кухне Эйвери открыла холодильник.
«Не больше месяца назад».
Прежде чем Эйвери захлопнула дверцу, в нос ударила жуткая вонь.
«Приступим к делу», — предложил Уильям.
Он выставил ноутбук на кофейный столик в гостиной и вывел на экран картинку с беспилотника, чтобы Пейтон могла следить за обстановкой. Установив маршрут облета, Уильям несколько минут объяснял, как его изменить, если понадобится. Пейтон замахала руками.
«Все поняла. Занимайся своими делами. Я справлюсь».
Пейтон хотелось обнять отца и Десмонда на прощание, но она постеснялась делать это на глазах у Эйвери, а потому довольствовалась одним кивком. Доктор проводила группу взглядом из окна, затем села на диван с матерчатой обивкой, закуталась в толстое стеганое одеяло и стала наблюдать за показаниями беспилотника. В облаке зеленого света очков ночного видения Десмонд, Эйвери и Уильям через тяжелые железные ворота вошли в комплекс. Пейтон вздохнула и закашлялась. Она стремилась поменьше кашлять в присутствии других. Вирус подтачивал ее иммунную систему. Десмонд поежился под порывом ледяного ветра. Он прикрывал Уильяма с левого фланга, водя вокруг пистолетом. Тишину ночи нарушал лишь хруст гравия под подошвами ботинок. Пошел редкий снег, быстро превратившийся в настоящий снегопад. Ветер крутил белые снежинки, словно конфетти внутри сувенирного снежного шара. Прекрасный вид, если бы только у Десмонда было время им любоваться, не дрожа от нервного напряжения. Уильям остановился перед ближайшим зданием комплекса у массивной стальной двери с увесистой ручкой. Он кивнул остановившейся справа Эйвери, давая знак вдвоем прочесать помещение. Десмонд встал за спиной Уильяма, тот повернул ручку, все трое ворвались в здание, водя по сторонам стволами. Красные точки лазерных прицелов танцевали на ящиках и обмотанных пластиком грузах на поддонах. Внутри складского помещения не было ни души. Десмонд прошел по бетонному полу к первому поддону и заглянул за пластиковую обертку. Картонные коробки, сплющенные для удобства перевозки. Десятки поддонов.
«Здесь упаковочная лента! Около 1000 рулонов!» — выкрикнула Эйвери из темноты.
За спиной блондинки на поддонах виднелись пластмассовые контейнеры с водой.
«Вот, значит, как они это провернули», — сказал Уильям, глядя на поддоны. «Вода, коробки, упаковочная лента — это их система распределения. Я уверен, что вирус содержался в картоне коробок, сохраняясь в закрытых ячейках. Любой надрыв, и он выходит наружу. То же самое с лентой. Отравленную воду наверняка подмешивали в бутылки с питьевой водой, либо в большие офисные емкости, или даже в систему городского водоснабжения. На складе, очевидно, остались неиспользованные запасы. Скорее всего, вирус производился здесь же. Если обнаружим его в лабораторном комплексе, получим полное подтверждение».
Гениальная простота плана вызвала у Десмонда невольное восхищение. Посылки, вода — очень простой и эффективный способ распространения заразы.
«Но лекарства здесь нет», — уточнил Десмонд.
Уильям немного подумал.
«Они могли вывести его в другое место для испытаний».
«Или в другом месте производить», — вставила Эйвери.
Уильям кивнул.
«Не исключено. Идем дальше».
В следующем здании они обнаружили производственную линию по изготовлению картонных коробок и упаковочной ленты, которые начинялись вирусными частицами. И никаких признаков лекарства. В главном, четырехэтажном корпусе находились лаборатории. Десмонд понял это сразу, как только переступил порог. Пол был выстлан белым чистым линолеумом, стены с перилами из нержавеющей стали окрашены в серый цвет. словно больница 60-х годов, так и не дождавшаяся переоборудования. Троица замерла у входа, прислушиваясь к звукам движения. Вокруг царила тишина. Уильям осторожно сделал шаг внутрь, потом еще один, как будто белые плитки на полу могли взорваться, как мины. Затем остановился и повернул голову. Десмонд тоже услышал этот звук, жужжание маленького электромотора. Уильям взглянул на черный пластмассовый мешок под потолком. Прикладом винтовки он аккуратно сбросил мешок, под которым обнаружилась черная камера наблюдения. На ее основании горел красный сигнал. Камера передвинулась, нацеливаясь на Десмонда Сейвери. Уильям вышел за дверь, шепотом позвав спутников за собой. Группа остановилась под снегопадом. Слабый свет желтой луны скрывался за ним, как бумажный фонарь за прозрачной белой занавеской.
«За объектом наблюдают», — сказал Уильям. «Либо прямо отсюда, либо дистанционно».
Эйвери осмотрелась.
«Они могли устроить засаду или выслать команду быстрого реагирования?»
«Надо торопиться», — согласился Уильям. «Ищем путевые листы».
Уильям махнул рукой на склад.
«Ленту, коробки и воду отправляли в центры распределения. Могу поспорить, что лекарства отправляли туда же, даже если его изготовляли не здесь. Если установить местоположение этих объектов, мы обнаружим лекарства. Вперед!»
На складе они разделились и начали бегать по четырехэтажному зданию. Десмонд нашел хирургическое крыло с залитыми кровью каталками, кучами хирургических халатов и разгромленными шкафами для медикаментов. Местные обитатели, очевидно, оставили комплекс в попыхах. На втором этаже он обнаружил запертые двойные двери и включил микрофон.
«Собираюсь отстрелить замок на втором этаже. Сопротивление пока не встретил».
Эйвери и Уильям быстро односложно ответили: «Понято, прием». Десмонд сбил замок выстрелом и раздвинул тяжелые стальные двери. В ноздри ударила нестерпимая вонь гниющей плоти. С трудом подавив рвотный рефлекс, Десмонд согнулся пополам и замер, боясь, что его стошнит. Запах, словно вырвавшийся из гробницы призрак, выполз через двери во внешнее помещение. Постепенно Десмонд привык к отвратительному смраду и шагнул внутрь огромного зала, точные копии грузового трюма Кентару Мару с разгороженными листовым пластиком поперечными и продольными рядами кабинок. В зеленоватом свете прибора ночного видения сцена казалась еще более зловещей. Десмонд отдернул молочно-белую пластиковую занавеску на первой ячейке. Труп азиатского мужчины, засохшие ручейки крови у глаз и рта. Неужели этих людей попросту бросили умирать, как запертых в хлеву животных? Кем надо быть, чтобы такое сделать? Внутри вспыхнула ярость. Мысль, что и он некогда был частью этого проекта, вызвала у Десмонда глубокое омерзение.
«Нашел трупы. Здесь что-то испытывали».
«Понято», — ответил Уильям. «Я обнаружил искомое».
Он нашел путевые листы? Десмонд облегченно вздохнул.
«Третий этаж, левый угол с фасадной стороны», — добавил Уильям.
Эйвери и Десмонд просигналили, что поняли его, и отправились к названной точке. Уильям быстро заглянул в каждый кабинет. В угловом, с диваном и высоким столом, он, наконец, обнаружил то, что искал. Ту же самую фотографию с тремя держащимися за руки детьми, стоящими на Лондонской улице, которую он видел в доме. Снимок был сделан примерно в 1982 году. Уильям подошел к шкафу для документов, рывком открыл его и прочитал названия на папках. Увидев на одной из них надпись «Потенциальные вирусы», вытащил досье и быстро пробежал содержание. Исследователи давали оценку нескольким патогенам. Прочитав заметки на полях, Уильям застыл на месте. Да, он взял правильный след. В ящике лежало еще много материалов исследований, связанных с испытаниями. В ящике ниже хранилась документация по методам распространения вируса. Испытания производились с освежителями воздуха, мылом для рук, даже одеколоном. Все эти способы оказались либо дорогостоящими, либо малоэффективными. Очередной ящик содержал папки с координатами различных мест. Аддис-Абеба в Эфиопии, Дакар в Сенегале, Хараре в Зимбабве, Лусака в Замбии, Бамако в Мали и Конакри в Гвинее. «То, что надо», — подумал Уильям. Он открыл первую папку, быстро прочитал текст. Она содержала сведения о численности населения, экономике, транспорте, инфраструктуре. Документ был озаглавлен «Анализ участков первичного распространения». Китион вел отбор мест для организации эпидемии. Одна из папок была озаглавлена «Мандера». Уильям выдвинул самый нижний ящик. Первой стояла папка «Поставки». Он достал и раскрыл ее. В ней были подшиты сотни путевых листов и грузовых накладных на медицинское имущество, воду, пищу. Интересно, что скрывалось за статьями перевозок, вирус или лекарство? Ни вирусы, ни лекарственные препараты в накладных, разумеется, не значились, но перевозили, скорее всего, именно их.
«Десмонд Эйвери, я обнаружил искомое», — произнес Уильям в микрофон. «Третий этаж, угловой кабинет с фасадной стороны».
Он задумчиво начал читать папку. В рации послышался голос Десмонда.
«Уильям, я рядом».
Потрясший кабинет взрыв швырнул Уильяма на стену. Железный шкаф для документов опрокинулся, придавив ему ногу. Сидевшая в гостиной Пейтон тоже услышала взрыв, вскочила с дивана и поспешила на улицу. Самое крупное здание комплекса охватило огонь. Раздался еще один взрыв. Фасад осел лавиной кирпичей и черепицы, словно лава хлынула из вулкана. Пейтон не стала медлить. Она побежала, кашляя на ходу, к зданию. Легкие горели огнем.